российский час поверх барьеров, и у микрофона Марина Тимашева. Татьяна Вольцкая недели раньше начала разговор о литературно-художественном фестивале «Петербургский текст». И теперь она продолжает тему.
Участники фестиваля представляли собой достаточно пестрое собрание с очень разными векторами восприятия непростого явления, обозначаемого этим достаточно таинственным, по крайней мере уж точно спорным словосочетанием «петербургский текст». Оказалось, например, что даже имя не только литературного явления, но и самого города до сих пор воспринимается неоднозначно, говорит историк литературы Борис Фризинский.
Петербургский текст исчерпывает ли всю литературу, создаваемую в Петербурге, условно говоря? Петербург – это ведь и Петроград, и это Ленинград очень долго, да? И когда он стал Петербургом, я помню, как я долго думал, а голосовать ли за это переименование, потому что прекрасно сказал Лурье в свое время, замечательно.
Петербург невелик и со всех сторон окружен Ленинградом.
Да. Это замечательно сказано, очень точно. И сегодня какой это Петербург? Это город какого-то денежного быдла, и все.
Ну да, но я все-таки верю в то, что слово, название тоже влияет на жизнь, как мы говорим.
Ну, к чему-то обязывает, например, да, может быть. Но ведь слово «Ленинград» есть в русской поэзии, у Ахматовой, у Мандельштама. Блокада была блокадой Ленинграда.
Безусловно, но и Петербург тоже есть.
Но не в современном исполнении.
Для меня Ленинграда никогда не существовало. Я всегда внутренне называла его Петербургом. И очень многие люди так. Петербург.
Я это понимаю, но я всегда говорил Питер, да, такой пролетарской формулой пользовался, только пока существовала советская власть. И когда она пала, то я перестал так его называть. И сейчас иногда я тоже говорю Ленинград, потому что когда я говорю о том времени, я говорю только Ленинград. И в конце концов это всегда есть протест против режима, а режим каждый раз в итоге оказывается мерзким.
И каждый раз профанирует название.
Да, и сегодня ситуация кажется такой безнадежной, какой она не казалась даже при Брежневе, потому что тогда казалось, что этому можно вернуть человеческое лицо. Самое тяжелое, пожалуй, это отношение к прошлому, которое заброшено, которое не считается ни в какой мере интересным, достойным и так далее. Отчасти заслуженно, отчасти совершенно нет.
То есть вы считаете, что молодые не хотят
нет,
о нем
нет,
помнить?
Нет, они это все отринули.
Ленинград как явление – это имя катастрофы, говорит поэт Сергей Завьялов.
Я был на поэтическом вечере одного очень хорошего финского поэта, такого Кискинина. Там я познакомился с одним французом, который спросил: «Ты из Ленинграда?» Потом так как-то у тебя много родственников погибло. То есть, понимаете, в восприятии человека определенного рода, определенного мировоззрения, определенных настроений, Ленинград – это вот как сказать. А я родился в Хиросиме. Парадоксальным образом, ленинградская литература, наши великие, да, Кушнер, Бродский, Соснора, из тех, кто родился до войны, они как-то эту тему обходили. Так мне кажется, что это не свидетельство, скажем, какого-то равнодушия или инфантилизма, или бессердечия, а наоборот, это свидетельствует лишь о глубине травмы, которую перенесли все, кто связан с этим городом, через, скажем, своих родителей. Что если вы с детства постоянно слушаете разговоры о блокаде, то, естественно, у вас возникает некоторое отторжение от этого. И нужно, чтобы с вами что-то произошло, чтобы потом вы смогли уже как бы своим собственным образом и через свой собственный опыт завести подобный разговор. Скажем, вот гениальная книга об Освенциме, увенчанная Нобелевскими лаврами, это книга «Кадиш по неродившемуся ребенку» Имре Кертеса. Она как раз вся построена на том, что Освенцим – это дыра, о которой не говорится ни слова. То есть на протяжении всей книги автор говорит о чем угодно, но только не об Освенциме, где он был. Потому что это единственное, о чем он может думать. Потому что он травмирован настолько, что вся его личность уже как бы срослась и слиплась с этой памятью. А кроме того, эта память еще имеет страшную особенность, когда физические силы человека начинают сокращаться, она как бы вылезает внутри из подсознания и съедает человека. Человек, скажем, заболевает, сходит с ума. Ну как это было с Целаном? Целан был не в Освенциме, он был, так сказать, в лагере значительно более легкого режима, потому что в Румынии погибло всего лишь 50% евреев. Тем не менее, когда Целану исполнилось 50, и здоровье стало уже слабеть, он сошел с ума. Потом покончил жизнь самоубийством. Потому что после того, что человек пережил, он уже не может быть обычным человеком. Он весь опален вот этим вот адским пламенем, как сказали бы романтики. Никакой из этих дискурсов, который существовал до Второй мировой войны, был неадекватен описанию того, что произошло во время Второй мировой войны. И для этого нужно изобретение нового дискурса. А вот это как раз задача писателя.
Не все согласны с тезисом о необходимости изобретения нового языка для отображения новой реальности, говорит литературовед, филолог, профессор Петербургского университета Борис Аверин.
Что касается блокады, то я ведь очень много говорю. У меня сестра пережила блокаду. Конечно, это страх и ужас, и вообще. А вместе с тем моя сестра относилась спокойно и с шуткой. Я как-то ей дурацкий вопрос задал. Говорит, у тебя правда, что кошек ели? Она говорит, не говори глупости, кошек съели в первый месяц. Не блокада. Ели кошек, а кошки исчезли в первый месяц из пищевого рациона блокадников очень быстро. Но вот этого сжигающего внутренности ужаса блокадного не было. И даже воспоминания, которые она делилась, они не были такими. Вот без такого вот провала в этот Освенцим. Вот это особенность человеческой памяти. У меня мать выключала телевизор при любом кадре из войны. Никакой военный фильм для нее был неприемлем. Для нее война – это двое голодных, плачущих детей, для которых никогда не будет еды. Вот это для нее война. А все, что там на экране показывают, это просто лучше не вспоминать.
Борис Аверин сомневается также, что право писать о блокаде имеют только те, кто ее пережил.
Естественно, Вадим Левенталь слышал о блокаде от бабушек. Вот у Левенталя это церковь. Как она функционировала во время блокады. Пожертвования, которые приносили в церковь. Вот как они туда ходили. Никогда я не слышал о деятельности церкви, вот кроме этого произведения.
Спасибо Татьяне Вольцкой. В эфире «Россия».